«О, ты погляди, кто пришел!» Саня Гвоздь показывал пальцем на запад.
«О, наш соседушка пожаловал! Да ты гляди, у него стадо растет прямо на глазах! Мы скоро вообще без работы останемся!»
Вася сиплый восхищенно улыбался, видя, как по пустырю идет огромный контролер, а впереди него почти два десятка зомби.
«Это ее сколько не было! Дней 5 или 6?»
Гвоздь прильнул к биноклю.
«Да там вообще есть свежаки! Даже с оружием! Да, видать, без патронов!»
Вася прильнул к прицелу гаусс-пушки и увидел, как несколько зомби, бездумно выставив вперед оружие, регулярно передергивают затворы и нажимают спуск.
«А сзади наверняка грешники! Глянь, какие грязные! И что у них за мода в плащах тасоваться? Ну такая прям защита офигенная! Да и капюшоны понатягивают вечно! Прям как монахи какие!»
«Точно, точно!» — согласился Гвоздь.
Монолитовцы уже больше часа стояли в карауле на крыше энергоблока, и появление контролера со свитой вносило хоть какое-то разнообразие в пустое, по их мнению, времяпровождение.
«А-47 для А-52. По пустырю с северо-запада идет наш сосед. Смотрите, не стрельните!»
Гвоздь отпустил кнопку передачи переносной радиостанции.
«Видим!»
прошипело в радиостанции, и спустя несколько секунд ухмыляющийся голос из динамика добавил.
«Видать, к грешникам ходил в гости».
«А не иначе, как вчера или позавчера», — отозвался Гвоздь.
«А-10 для любителей засирать эфир. Ну-ка, заткнулись».
Командный голос немного испортил настроение. Зомби брели к зданию энергоблока с северо-запада, и до здания оставалось уже 100 метров.
«И куда, интересно, мне знать, его хрен несет?»
Саня смотрел, как зомби начали подниматься на насыпь.
«Если он тут жрать собрался, я его шугану. Гниющих недоедков тут еще не хватало. И так вонь стоит, не продохнешь».
Чтобы видеть контролера внизу, Вася уже подошел к самому краю крыши. Неожиданно ожила радиостанция.
«А-3 всем. Со стороны трансформаторов на большой скорости едет БТР. На позывные не отвечает. Приказываю уничтожить».
«Пошли глянем».
Глаза у Гвоздя загорелись.
«Да далеко! На что там глядеть?»
— ответил ему сиплый.
«Ну пошли!»
Гвоздь уже тащил за рукав напарника к лестнице, чтобы подняться на самый верх крыши и, перебежав на другую сторону здания, посмотреть, как однополчане будут расстреливать БТР. Быстрыми, отрепетированными движениями они поднялись по лестнице и побежали к противоположному краю крыши энергоблока. БТР было почти не видно, а вот столб пыли поднимался высоко и был отчетливо виден. Сашка поднес к глазам бинокль и начал рассматривать несущуюся к ним машину. Прихваченный ржавчиной БТР был самым обычным, шел, не меняя скорости, крайне редко объезжая мелкие препятствия – ящики, небольшие контейнеры. Было понятно, что открытый участок он хочет проскочить как можно быстрее. Слева от сиплого и Гвоздя раздался хлопок, и характерный шип сопровождал дымный след от снаряда РПГ-7. Когда снаряд пролетел уже половину пути, БТР резко повернул влево и, сильно кренясь, оставляя глубокий след на земле, ушел с линии огня.
«Ишь, глазастый какой!» — заметил сиплый. «Ну, сейчас он получит по полной!»
Буквально через несколько секунд с крыши энергоблока, с крыш стоящих зданий, с которыми уже поравнялся БТР, открыли огонь из РПГ. Это казалось невероятным. Но БТР уворачивался от снарядов, неумолимо приближаясь к зданию энергоблока.
«Ба, сейчас начнется!»
— сказал Гвоздь.
«Ладно, пошли на пост!»
Идти, еле переставляя ноги, оказалось не так уж и легко. Но нужно было подражать зомби, и ботаник со своими бойцами продолжал брести, сильно натянул на голову капюшон огромного плаща. Увидев, что их рассматривают через бинокль монолитовцы с крыши энергоблока, Настя начала паниковать и вертела головой, ища место, куда можно спрятаться. Близнецы зажали ее плечами между собой и, не говоря ни слова, так и шли несколько метров. Видя, что монолитовцы стрелять не собираются, а спустя несколько минут и вообще скрылись из видимости, Настя успокоилась, и близнецы отпустили ее. Группа уже подошла к зданию, контролер остановил зомби, а бойцы, прикрывая собой двери, дали возможность Жеке ковыряться с кодовым замком. С южной стороны здания раздался взрыв. Ботаник беспокойно посмотрел на контролера. Тот оскалился, и все бойцы группы услышали мысли-слова.
Отвлекающий маневр. Тимоха в машинке играет. Он группу монолитовцев захватил. И теперь они штурмуют здание с той стороны.
Молодцы! Круто придумали! Ботаника охватила гордость за своего друга, который хоть и не отличался большим интеллектом, но преданность делу помогла ему немного изменить план и вовлечь в группу еще одного серьезного соратника, который теперь выполнял Тимохину роль, а Тимоха устроил отвлекающую шумиху. Замок пиликнул, внутри двери щелкнул запор, потянув за ручку, Жека открыл дверь. Группа метнулась внутрь, идущий последним ботаник бросил контролеру. «Спасибо! Удачи!» Тот в ответ кивнул и направил зомби к зданию на противоположной стороне пустыря. Дверь закрылась, щелкнул затвор. «Все! Пути назад уже нет! Только вперед!» Первыми шли Зверобой и Полтергейст. За ними Близнецы. Далее Сева и Заяц. За ними Жека и Настя. Сзади группа прикрывалась Флинтом и Дартом, на экзоскелетах которых было закреплено дополнительное вооружение и боеприпасы. Замыкающими были Ботаник и Шаман. Группа спустилась в подвал и, пройдя по коридору, натолкнулась на первый завал, от которого нужно было пойти вправо. В конце коридора запертая бронированная кодовая дверь. Хакер уселся на корточки возле замка. Зверобой пытался разглядеть через пуленепробиваемое стекло, происходившее внутри помещения. Но стекло было мутным, однако по нему время от времени пробегали тени, следовательно, за дверьми кто-то был. Замок пиликнул, щелкнул затвор. Зверобой потянул ручку, и как только щель в дверном проеме стала достаточно широкой, в помещение полетела световая граната, а через секунду, после глухого хлопка, туда кувырком через голову вкатились близнецы. Несколько коротких очередей, в наушниках шлемов короткое «Чисто!». Закрыв за собой дверь, группа заняла оборонительную позицию, ожидая, пока закончит работу со своим планшетником хакер. Наконец он выключил компьютер и отключил от него пластину, напоминающую магнитную карту, подошел к следующей двери и, проведя карты по считывателю, хвастливо показал на загоревшуюся зеленую лампочку кодового замка. Звукоизоляция этих помещений была настолько хорошей, что ни взрыва световой гранаты, ни стрельбы из огнестрельного оружия в соседней комнате никто не слышал. Несколько человек продолжали возиться с аппаратурой, даже не взглянув в сторону открывающейся двери. Стоявший на столе радиоприемник довольно громко гнусавил какую-то песню во славу монолита, видимо, местная радиостанция. Достав пистолеты с глушителями, близнецы без проблем устранили пяток техников и выглянули в коридор. По коридору время от времени носились люди, заскакивая то в одну, то в другую комнату. Вдоль стен стояло три караульных. Неожиданно загудела сирена, включились красные проблесковые маячки, и по радио мужской голос объявил: «Внимание всем! Проникновение! Первый этаж, сектор 12. БТР, возможно, с десантом. Всему личному составу занять позиции согласно штатному расписанию». Выждав несколько минут, группа начала понимать, что она до сих пор не замечена. Монолит увлекся Тимохиными игрушками. С одной стороны, это хорошо. Они могут некоторое время с минимальным сопротивлением продвигаться. С другой, такое развитие ситуации ставит под вопрос успешность всей затеи. Основные подразделения могут находиться где угодно, а лобовая стычка с превосходящими силами группе на пользу не пойдет. Ведь основная ставка делалась на то, что монолит будет защищать исполнитель, а они уйдут в другую сторону. Ботаник включил ПДА, немного задумался над таблицей личных данных и в очередной раз пропустил ее. В сеть ушло сообщение: «Чем занимаются индейцы?» Ответа долго ждать не пришлось. «Индейцы спят». Значит, и наверху, во внутреннем дворе станции, про их проникновение еще не знают. Слишком непредвиденные обстоятельства. Слишком.
«Слышь, я что-то не понял, а куда остальные зомбаки делись?»
Сиплый осматривал пустырь вокруг группы зомби и бредущего за ними контролера. Из двух десятков зомби осталось всего 8, а грешники, вольные и военные, просто исчезли. Гвоздь подошел к краю крыши и, поднеся к глазам бинокль, тщательно начал изучать местность. Зомби нигде не было.
«Чуть не нравится мне эта хрень!»
Сиплый поймал в прицеле голову контролера и положил палец на курок. Голова закружилась, Он качнулся, перед глазами все поплыло, и когда четкость вернулась к глазам, он увидел, что на здании во внутреннем дворе, где обычно дежурили их снайперы, сидят и курят военные. «Ах вы, суки!» — пронеслось в голове у Сиплова, и, положив ствол гаусс-пушки на перила, окормляющие край крыши, он открыл огонь. Его мозг не воспринимал крики из радиостанции.
«Немедленно ликвидировать! Он открыл огонь по своим!»
Он точно знал, что ни один военный не должен уйти. Они забегали, засуетились, начали прятаться, отстреливаться. Но он один из лучших снайперов, и никто не уйдет. Заряды кончились, следующая обойма защелкнулась, в прицеле очередной военный, до этого момента стоявший на одном колене, прячется за тумбой вентиляции. Сильный толчок в грудь. Небо. Голубое безоблачное небо. Оно сереет, чернеет. Глаза Сиплова застекленели. Сашка Гвоздь лежал на земле с выпученными от удивления глазами. Он так и не понял, почему ему вдруг захотелось прыгнуть с крыши и откуда взялась уверенность, что он полетит. На крыше высотки, находящейся во внутреннем дворе, остался всего один караульный. Пятеро его товарищей были убиты солдатом их же байта, находившегося на крыше энергоблока. Неожиданно до него дошло. Во дворе ходит контролер. Только что говорили об этом. До их поста он еще не может дотянуть свои гипнотические щупальца. А вот ребята с крыши явно попали под пси-удар. Монолитовец сплюнул и направился к краю крыши в полной уверенности, что сейчас совершит акт возмездия над этой тварью, но поднять гаусс-пушку он не успел. Хлопок из спецавтомата «ВАЛ» прозвучал у него за спиной, и, сделав нелепо большой шаг вперед, он упал на грудь и больше не двигался. Снайперы «Гурона» занимали новые позиции, готовя к стрельбе свои крупнокалиберные винтовки, попутно проверяя трофейные гаусс-пушки. Да, все верно. Измененный в последний момент план места дислокации группы прикрытия был гораздо лучше. С крыши этого здания двор станции простреливался гораздо лучше, и выше него был только энергоблок. Гурон в очередной раз удивился способности ботаника договариваться с тварями зоны, имеющими хоть какие-то зачатки интеллекта, и без помощи контролеров эта операция проходила бы с гораздо большими потерями. Он достал свой ПДА, отбил новые сообщения, обратив внимание, что с момента последнего отправления «Индейцы спят» прошло всего пару минут. «Индейцы вышли на тропу войны. Готовьтесь!» Ботаник обдумывал план дальнейших действий, разложив прямо на полу чертежи станции. Хакер прохаживался между монтируемыми стойками с аппаратурой, тщательно изучая их начинку. Зверобой через зеркальце на телескопическом держателе наблюдал за происходящим в коридоре, где движение персонала в серых комбинезонах гораздо замедлилось, а вот военных подразделений не было видно вовсе. Радиоприемник все так же прославлял монолит.
«Слышь, мужики, а ведь это муляж!» – неожиданно проговорил хакер. «Монтируемые здесь блоки устарели давным-давно. Да и между собой они не связаны вообще, просто тупо воткнуты в подходящие разъемы. Они готовят липовый командный пост. И в соседней комнате тоже липа. Там голографические проекторы и больше ничего».
Он подошел к столу и, пошуршав чертежами, уперся глазами в план именно этой комнаты, над которым была сделана надпись «Блок управления монолитом». Ему через плечо заглянул Сева и тихо прошептал.
«Ты уверен, что это липа?»
«На 200%.
Сева сгреб чертежи и засунул их себе за пазуху. Бот решил проверить сообщение в сети перед тем, как озвучивать новый план, и после загрузки прочитал сообщение, от которого стало гораздо легче на душе. «Индейцы вышли на тропу войны. Готовьтесь!» «План старый. Гурон уже на позиции. Сейчас немного подождем и начнем». Народ одобрительно загудел. Они уже минут 15 как сидели в этой комнате, ничего не делая. Неожиданно по громкой связи раздался сильно напряженный голос. «Внимание всем! Проникновение с северо-западного входа. Группа неизвестной численностью, но подготовлена хорошо. Соблюдать предельную осторожность. По возможности доставить хранителю на допрос». Зверобой убрал зеркальце в карман и тихо сказал. «Первая группа уже в конце коридора. Бегут сюда». Не вставая с корточек, он передвинул свою грозу, снял с предохранителя и развернулся лицом к дверям. Сева поднял с пола труп техника и, развернув к себе спиной, взвалил себе на грудь, просунул под мышкой у покойника свою грозу, начал приближаться к дверям. Когда топот бегущего байта монолитовцев стал слышен отчетливо, Сева, сделав приставной шаг, вышел в коридор. Одновременно выпрыгнул и растянулся на полу зверобой. Две длинных очереди слились в одну, и как только вылетела последняя гильза, Сева бросил труп, шагнул обратно в комнату, а зверобоя одним рывком за ноги затащил Флинт. В тот же самый момент в коридоре уже стояли близнецы, держа наперевес свои штурмовые комплексы и, продвигаясь вперед, короткими очередями добивали раненых и отстреливали заметавшихся по коридору техников. Группа начала перемещаться в коридор. Сева и зверобой вставили новые магазины и, обгоняя остальных, пристроились за близнецами. Первый коридор был пройден быстро и без заминки. Сказывались неоднократные тренировки. Каждая дверь была проверена. Оставлять сзади себя монолитовцев не хотелось, поэтому Флинт и Вейдер делали контрольные выстрелы в голову всем, кто хоть немного отличался от ярко выраженного трупа. Коридор вышел в просторную комнату с несколькими капитальными перегородками. Дверь в следующую комнату была как раз за одной из них, и не было видно, что делается в следующем коридоре, но было слышно не один десяток бегущих ног. Близнецы опустились на колено. Стоявшие сзади Сева, Зверобой и Заяц прижали к плечам свои автоматы и теперь смотрели на конец комнаты через прицелы. Несколько человек выскочили из-за угла и тут же рухнули на пол скошенные 9-миллиметровыми пулями. Из-за угла высунулась и тут же спряталась чья-то голова. Сделав пару шагов в сторону, Зверобой разрядил свой гранатомет. Граната, срикошетив от стены, скрылась за углом, откуда только что кто-то выглядывал, и взорвалась. Крики понеслись по коридорам станции. Группа же, не давая опомниться противнику, достигла конца комнаты двумя перебежками и увидела 4 окровавленных трупа. Быстро выглянул и тут же спрятал голову Антон. Сквозь открытую дверь влетели и посекли стену десятка-полтора пуль. Под маской не было видно, что лицо Антона скривила кривая улыбка. Он процедил сквозь зубы. «Уж никак не меньше 40 человек. Внутри стальные ящики. Они засели за ними. Мы не пройдем». Зверобой достал зеркальце и высунул его. Несколько пуль снова влетело из соседней комнаты, и зеркало разлетелось на кусочки.
«Блин, зеркало разбили. 7 лет удачи у них не будет», — попытался пошутить Зверобой.
Но шутку не оценили. Положение было более чем серьезное. Случилось то, чего так все боялись. Им перекрыли проход, и не исключено, что по верхним этажам сейчас бегут монолитовцы, чтобы отрезать им выход. Лестница на верхний этаж хоть и держалась под прицелом Флинта и Насти, но при большом натиске удержать позицию вряд ли получится. Флинт толкнул стальную дверь, закрывая ее. До него дошло, что через дверной проем могли и гранату бросить. Спина у Зайца похолодела. Казалось, что волосы на руках и ногах встали дыбом. Как-то странно потянуло шею. До сознания доходила безвыходность ситуации. Он пробежал глазами по своим товарищам и понял, что подобные ощущения не у него одного. Кто-то тер шею, кто-то разминал плечи. Чувство опасности растекалось по всему организму. Он повернул голову и увидел, как Вейдер снимает экзоскелет. Услышав открывающиеся защелки экзоскелета и увидев, чем занят Вейдер, шаман не удержался.
«Ты че это удумал?»
Вейдер не отвечал, пока не снял последний элемент скелета. Взял в руки по ПП-90М1, вариант Бизона, только тульских оружейников, передернул затворы и подошел вплотную к дверям.
«Ты чокнулся! Из тебя там решето сделают!»
Зверобой не верил своим глазам. Да и не он один.
«На счет 3 открываешь двери только резко и тут же их закрываешь!»
Вейдер говорил медленно, а отсутствие интонации придавало уверенности его словам.
«Уверен?»
— решил уточнить ботаник. «На все 100», — Дарт ответил незамедлительно.
«Ну тогда считай». Еще не веря в то, что собирается сделать Вейдер, сказал Зверобой и взялся за ручку двери.
1, 2, 3.
Дверь резко открылась, и Вейдер одним прыжком, рыбкой, впрыгнул внутрь. Зверобой тут же закрыл дверь, в которую уже колотили пули. Длинные и короткие очереди из различных видов оружия слились в один рев, который буквально через секунду начал стихать, а еще через секунду оборвался. Рванув дверь, Зверобой впрыгнул в комнату, перевернулся через голову и остолбенел. Сквозь пыль и дым он видел стоявшую фигуру с пистолетами и пулеметами в руках. Сзади него, на ящиках, за ящиками, перед ящиками, валялись трупы, десятки трупов. В комнату заходили остальные члены группы, и у каждого перехватывало дыхание, застревал в горле крик, то ли ужаса, то ли восхищения. Вейдер повернулся и спросил, именно спросил:
«Видали, как я их
Его механический голос обрел интонацию. «Нет, я не псих!» Он обращался к близнецам. «Алгоритм ведения боя грамотонами существует! 1 против 7 байт и всего 11 попаданий против моих 70! Жалко только, что алгоритм записать не успел». Вейдер опустился на колени, начал валиться на бок, попытался опереться на руку, но она подвернулась, и он просто рухнул. Подбежавший шаман и близнецы опустились перед ним на колени. Шаман проверил пульс на шее, отрицательно покачал головой и встал. Один из близнецов положил руку на плечо Вейдеру и, сказав еле слышно «Прости», тоже встал. Второй неожиданно вскинул свой автомат и выстрелил из гранатомета в открытую дверь в конце комнаты. Взрыв 20-миллиметровой гранаты швырнул назад уже поднимавшего Ж-36 монолитовца, и группа, будто выйдя из ступора, вскинула оружие. Не вставая, наемник короткими очередями держал дверной проем открытым, давая возможность подойти к группе как можно ближе. Два кольца были выдернуты почти одновременно, 2 почти одинаковых замаха, и 2 гранаты начали свой короткий полет. Одна из коридора с монолитовцами в комнату с группой ботаника, вторая в коридор с монолитовцами была брошена зайцем. Шаман не колебался. Он просто сделал разбег в 3 шага и, как заправский футболист, делает подкат, прыгнул ногами вперед, сгребая гранату под себя и таща ее в дальний угол. Его тело дернулось, выпустив вдоль пола вспышку пламени. Звук взрыва из коридора с монолитовцами был гораздо звонче, и присевшие бойцы ботаника невольно потянулись руками к закрытым шлемами ушам. Не мешкая, Антон Полтергейст выскочил в коридор и 2 короткими очередями добил раненого. «Всем подразделениям! Монолит в опасности! Охранять монолит любой ценой!» — загалдели громкоговорители в коридоре. «Значит, теперь на них спустят всех собак. Лишь бы не наскочить на подобную засаду. Остальное решаемо». Продвигаясь короткими перебежками, добрались до следующей двери, и как только начали ее открывать, по ней застучали. Хорошо. В этот раз это хорошо. Немного приоткрыв дверь, в щель просунули 3 грозы и почти одновременно выстрелили 3 гранатомета. Дверь тут же закрыли, крутанули фиксаторы и отскочили. Прогремели взрывы, раздались крики. Дверь снова приоткрыли, дали несколько очередей и снова закрыли. Закрутили фиксаторы до упора и заклинили подобранным возле монолитовца пистолетом. Флинт потянул веревку, экзоскелет заскрипел приводами, но результата не было. За веревку ухватились близнецы и Антон. Рывок, еще рывок, и хлам с заваленной лестницы посыпался вниз. Передвигаясь на четвереньках, группа полезла по куче строительного мусора вверх, на следующий этаж. Ботаник закрепил под лестничным пролетом кусок пластида, вставил в него взрыватель и полез вслед за остальными. Карточка хакера засветила зеленый огонек на кодовом замке, но дверь не открылась. Неужели ее заблокировали изнутри? Нет, не могли. Дверь открывается в эту сторону. Хотя, если только заварили... Флинт, давая волю охватившей ярости, со всего маху ударил по двери башмаком экзоскелета и выругался. Щелкнули затворы. Антон тут же потянул дверь, и она начала открываться. Ржавчина посыпалась на пол, давая понять причину задержки. Дверью не пользовались очень давно. Выскочив практически одновременно в коридор, один из близнецов встал на колено, второй стоял, широко расставив ноги во весь рост. В длинном коридоре никого не было. Флинт уже закрывал дверь, когда внизу показались монолитовцы. Как только щелкнули фиксаторы двери, он, указав на лестницу, сказал: «Там гости! Уже на лестнице!» Ботаник достал из кармана дистанционное управление взрывателем, откинул защитный колпачок и нажал кнопку. Дверь содрогнулась от взрыва, что-то посыпалось вниз. Вышедший в коридор человек замер от неожиданности. В коридоре стояли явно не бойцы монолита. На нем не было ни шлема, ни противогаза. Первый испуг прошел, и человек рванул назад, в комнату. Дверь захлопнулась, щелкнули замки. Ботаник узнал знаменитого хирурга. Он подошел к двери, оценивающе осмотрел ее и дал короткую очередь в область верхнего навеса. Приглашающий кивнул Флинту. Тот с короткого разбега ударил плечом, и дверь, выворачиваясь, завалилась внутрь. Человек кричал в радиостанцию. «Они здесь! В хирургическом отделении! Ломают мою дверь! Немедленно!» Он не договорил. Ботаник выхватил у него радиостанцию и, сказав в нее «Уже сломали!», запустил ее в стену. пластмассовые брызги разлетелись по комнате. Бот вырвал сетевой шнур с настольной лампы, кивнул Севе в сторону доктора. Тот без всяких церемоний, приобняв доктора, вытянул его руки вперед, а ботаник начал их связывать проводом.
«Вы не имеете права! Я знаменитый хирург!»
«Заткнись, знаменитый урод!» — сказал ботаник и для убедительности своих слов ударил хирурга в область печени. Дыхание у доктора перехватило, и он замолчал. «Где управление исполнителем?» Ботаник смотрел прямо в лицо хирурга, но тот не видел лица сталкера, скрытого затемненным стеклом шлема. Отходя от болевого шока, доктор прошипел.
«Вы даже не представляете, с кем связались! Вы покойники! Но мы можем договориться!»
Не говоря ни слова, ботаник развернулся и бросил Севе. «Постарайся, чтобы он выжил, но не сильно напрягайся». Он вышел в коридор и, сделав несколько шагов, вжался в стенку. Мимо него пролетело несколько пуль зверобоя, и из-за только что открывшейся боковой двери упал человек. Пули сквозь дверь не дали ему даже опомниться. Подойдя к открытой двери, ботаник проговорил: «Эка, как удачно мы зашли!» и сделал шаг в комнату. Таща доктора за собой, бойцы подошли к открытой двери и увидели огромную комнату. Вдоль левой стены были мониторы систем наблюдения. Светившиеся экраны показывали южную, юго-восточную, восточную, северо-восточную и северную части здания. А вот мониторы, по логике на которых должна показываться западная часть, были выдвинуты и отключены. Видимо, подключали те камеры, где сейчас устанавливали оборудование, и через которые, собственно, и проникла группа. Тут же стояло много компьютеров. На экране одного из мониторов схематично был показан исполнитель. Жека снял шлем, перчатки и уселся за клавиатуру. Пальцы забегали в привычных движениях, время от времени замирая и давая возможность прочесть, что выплывало на мониторе. Спустя пару минут Жека пересел за другой компьютер и начал колдовать над ним. И когда он пересаживался за третий, из-за вскрытых мониторов раздался выстрел. Жека охнул и рухнул мимо стула. Практически мгновенно в мониторы врезалось три очереди, разнося в клочья жидкокристаллические матрицы. За мониторами кто-то упал. Заяц заглянул в щель между стеной и мониторами, утвердительно качнул головой. Над Джекой на коленях сидел ботаник, пытаясь остановить кровь из шеи. Хакер пытался что-то сказать, но пробитое горло только клокотало. Подошел Антон и, говоря спокойным голосом, произнес: «Не тушься, я по губам читаю, просто скажи, что хочешь». Хакер из последних сил, удерживая сознание, что-то проклокотал, закатил глаза и перестал дышать. Ботаник положил его на пол и закрыл ему глаза. Он сказал, что реактор будет остановлен через 7 минут, автоматически. «Здесь можно все уничтожать», — сказал Антон, подходя к дверям и снимая с экзоскелета Флинта тепловые гранаты.
«Вы не имеете права!» — завопил доктор. «Это собственность правительства! Вас за это расстреляют!»
Наемник приложил доктора в почку, и когда тот начал подсаживаться на корточки от боли, взял его за волосы и, удерживая стоя, сказал прямо в лицо:
«Еще раз вякнешь, я тебе почки через жопу выбью! Ты меня понял?»
Кривясь от боли, доктор закивал.
«Че за реактор?»
— спросил второй наемник. «Пятый энергоблок был достроен и запущен в эксплуатацию. Им же энергию для выбросов надо где-то брать. Свет в операционных, отопление и так далее». Ботаник тоже взял пару тепловых гранат и установил их под стойкой с видеорегистраторами.
«Ты не перестаешь удивлять!»
Антон поставил гранаты внутрь шкафа, усердно моргающего лампочками, повернул колесо таймера на 3 минуты и, проходя мимо хакера, вытащил у него из кармана магнитную карту. «Все, уходим!» Ботаник тоже направился к выходу, как в коридоре раздалась короткая очередь. Клубок выстрела подствольника и, заталкивая всех внутрь комнаты, ввалился Сева. Взрыв швырнул по коридору куски штукатурки. Сева тут же развернулся и, снова выскакивая в коридор, дал еще короткую очередь.
«О, фигня какая!»
Он повернулся в комнату.
«Чисто!»
Группа вывалилась в коридор и начала продвигаться вдоль коридора. Проходя мимо еще подергивающейся смеси плоти и металла, Настя отвернулась. А Сева гордо пнул кучу ногой, похвастался.
«Прямо в пасть попал! Правда, я так и не понял, что это. На собаку сильно похоже, но не собака».
Каждая дверь открывалась, и любое обнаруженное в комнате устройство расстреливалось. Шло планомерное уничтожение медицинского блока и персонала, который пытался оказать сопротивление, но слишком неумелое.
действовали быстро, отработанными движениями. С минимальным количеством слов медицинская лаборатория превращалась в кучу мусора. Флинт неожиданно остановился, сделал шаг назад и упал на спину. На шлеме возле виска маленькая дырочка заполнилась кровью, и та побежала по маске на пол. Никто не слышал выстрела из дальнего конца коридора, да и на фоне горящего и лопающегося оборудования различить выстрел гаусс-пушки довольно трудно. Две длинные очереди унесли в ту сторону десятка два пуль, но цели они не достигли. Стрелок уже скрылся в углублении в стене. Заяц вставил магазин с синей полосой и рванул по коридору, не добегая до углубления, за которым скрывался монолитовец. Он что из силы толкнул медицинскую каталку, и та, громыхая стоящим на ней хирургическим инвентарем, покатилась по коридору. Нервы у монолитовца не выдержали, и как только каталка поравнялась с ним, он в нее выстрелил, тем самым высунув из укрытия ствол гаусс-пушки. Короткая очередь, несколько пуль врезались в пушку, и она вылетела из рук. По коридору разнесся душераздирающий крик. Импланты дали почувствовать своему хозяину близость электрических разрядов. Он, шатаясь, вышел из укрытия, весь трясясь, и заяц, не думая, срезал его короткой очередью. Дверь в следующее помещение открылась, и яркий свет обозначил ее проем, а коридор заполнил рев минигана. Конечно, артефакты работали, но удержать такой большой поток пуль они не могли. Тело зайца подкинуло и отшвырнуло вдоль по коридору. Бойцы спрятались за стену, успев сделать несколько выстрелов в сторону стрелявшего. Перезарядили. Высунуться не получалось. Огонь открывался практически по всему, что показывалось в дверном проеме.
«Видимо, у него патронов немерено!»
— криво усмехнулся один из близнецов. Ботаник сорвал чеку со световой гранаты, отпустил предохранительную планку и, отсчитывая отведенные секунды, замахнулся. Граната влетела в дверь уже светящейся, следом полетела вторая, третья и четвертая. Правда, четвертая была F1. Не дожидаясь, пока осядет пыль от взрыва, близнецы, зажмурившись, стали в дверях и старательно покрывали бронебойными пулями пространство коридора. Вот одел на голову специальный светофильтр и вкатился в коридор. Посреди коридора пытался встать монолитовец в тяжелом экзоскелете. Было видно, что ни граната, ни пули близнецов не причинили ему особого вреда. Подвела тяжесть ящика с патронами. Взрывной волной его опрокинуло на спину, и теперь он барахтался, как перевернутая черепаха. Не раздумывая, ботаник придавил ногой уже начинающий разворачиваться в его сторону пулемет и, дав короткую очередь по пальцам, державшим оружие, перевел ствол грозы на лицо монолитовца. Видимых уязвимых мест в броне не было, и, задумавшись на долю секунды, бот положил под голову монолитовца гранату и быстро побежал назад. Он только и успел впрыгнуть и откатиться в сторону, как прогремел взрыв. Монолитовец затих, бойцы направились по коридору, а близнецы вернулись к телу Флинта, взяли подсумки с патронами и гранатами и бросились догонять своих. Проходя мимо трупа, бот вскользь глянул на шлем. Как он и думал, шлем выдерживал, а вот шея бойца была сломана ударной волной, и теперь голова была неестественно повернута. Возле броневика ненадолго задержались и братья. Таких бронеэкзоскелетов им видеть не приходилось. Оценив бронезащиту, один из братьев бросил.
«Ну, прям как немцы на Чудском озере. Пока на ногах не подберешься. А завали, так и не поднимется».
Подходя к двери, Антон вскинул автомат и немного присел, продолжая идти. По коридору разносились шаги бегущих людей. Зверобой на всякий случай сменил магазин и тоже взял двери под прицел. Сева вытащил чеку из гранаты, и как только в конце коридора показались монолитовцы, разбежался и с разбегу, остановившись практически возле самой двери, швырнул гранату вдоль по коридору и откатился в сторону. Граната летела по очень плоской дуге и врезалась в голову одному из монолитовцев, отчего тот зашатался и выпал из бегущего строя, так и не поняв, что ему так больно попало в голову, так и не разглядев, что это была граната. Монолитовцы рассредоточились по коридору, занимая позиции за ящиками и перевернутыми металлическими столами. После взрыва уже никто не двигался, но в коридоре теперь уже было 2 байта. Видя постигшую участь сослуживцев, они вели непрерывный огонь по дверям, не давая высунуться. Ситуация начинала осложняться, а до лестницы в подвал оставалось пройти именно этот коридор. Братья переглянулись, поставили по новому магазину и, обращаясь к товарищам, один из них произнес:
«До Вейдера нам, конечно, далеко, но, думаю, надо показать этим тупоголовым, кто тут без башеней. Мы стреляем лежа, двое должны с колена, двое стоя. Кто играет?»
«Легко», —
Зверобой вставил в гранатомет гранату. «Так, милая», — ботаник обращался к Насте, — «сейчас тут будет израсходовано много патронов, так что дуй к Флинту и тащи все патроны, которые сможешь донести. Поняла? Все, вперед, беги и не оглядывайся». Настя сначала медленно, а затем, переходя на бег, помчалась к телу Флинта. Мужики же, переглянувшись, проверили свое оружие.
«На три! Раз, два, три!»
В дверном проеме появилось одновременно 6 человек. Но их не было видно из-за пламени, вырывающегося из стволов оружия. Как только патроны в 9-миллиметровках кончились, прозвучали хлопки выстрелов гранатомета. Не ожидавшие такой огневой мощи монолитовцы залегли за ящиками. Те же, кто понадеялся на свое собственное умение стрелять, теперь лежали, либо корчась от ранений, либо медленно остывая. Уйдя с линии огня, владельцы комплексов «Гроза» перезаряжали, а лежавшие на полу близнецы продолжали заливать коридор пулями 5.56. Вставив новые магазины и снова появившись в дверях, Сева и Зверобой перешагнули через порог, давая уже короткие очереди по любому предмету, который начинал шевелиться. Войдя внутрь, они сделали по шагу в стороны, освобождая линию огня ботанику и полтергейсту. Близнецы же, откатившись в стороны, теперь меняли свои барабанные магазины. Когда Бот и Антон вошли в комнату, тоже сделали по шагу в сторону, отодвинув Севу и Зверобоя к стенкам коридора, а свободное место заняли близнецы, не замедлившие тоже переступить через порог злополучной комнаты. Получившаяся таким образом шеренга двинулась вперед, время от времени стреляя. Монолитовцы, понимая, что упустили инициативу, теперь пытались ее вернуть, но плотность и точность огня не позволяла нормально прицелиться. Едва в поле зрения сталкеров показывалось что-то похожее на голову, как в нее тут же врезалось несколько пуль. Прохлада между лопаток и чутье следующего движения противника ясно давали понять, что Тимохин сеанс гипноза не прошел даром. Хищники вышли на охоту. Видя, что сталкеры уже прошли половину коридора, монолитовцы предприняли последнюю попытку, практически одновременно встав, они увидели, что сталкеры теперь укрылись за ящиками, а по полу в их сторону катилось две гранаты. Прогремевший взрыв слегка оглушил группу ботаника, но все, не мешкая, рванули вперед, добивая раненых и убивая тех, кто не пострадал от гранат. Вот она, дверь в подвал. Ботаник сорвал чеку с последней тепловой гранатой и швырнул ее вверх, между лестничными пролетами. Благо, ширина между пролетами была довольно большая. Граната упала на верхней лестничной площадке, и по стенам лестницы забегали, увеличивая свою четкость, тени от бушующего пламени. Ботаник вернулся за доктором, который сидел на полу, боясь пошевельнуться. Близнецы положили ему между колен гранату с выдернутой чекой, и жизнь доктора теперь зависела лишь от мышечной силы его ног. Бот взял гранату, вставил чеку на место и, поднимая доктора на ноги, подтолкнул его в сторону сталкеров. Сам же развернулся и всматривался в ту часть коридора, где должна была появиться Настя. Сердце неожиданно ёкнуло, и он медленно, не желая расставаться с последней надеждой, начал поднимать автомат к плечу, ища в прицеле самую дальнюю часть коридора. В прицеле появилась серая форма монолитовца, затем еще одна и еще. Ботаник нажал на спуск, и два тела отшвырнуло назад, а третья, сложившись пополам, уткнулась маской шлема в пол. Став на колено и проверив угол наклона по прицельной планке, Бот нажал на спуск гранатомета. Граната долетела как раз в тот момент, когда монолитовцы, шедшие по их следам, собирались контратаковать. Поняв, что Настю ждать не имеет смысла, Сева заревел, как раненый медведь. Он порывался вернуться, чтобы помочь ей, хотя сам прекрасно понимал, не той породы эта женщина, чтобы сдаться живой, да еще тем, кого она так люто ненавидела. И он был абсолютно прав. Близнецы придерживали Севу, пытаясь втолковать, что ей уже ничем не поможешь, и потащили его к лестнице. Оставалось немного. Через подвал вернуться к точке входа и при этом желательно не потерять доктора. Но это не основная цель. Сверху раздались шаги, которые ускорялись, и прямо на лестничный пролет, перепрыгнув через бушующую тепловую гранату, спрыгнул монолитовец в каком-то новом экзоскелете. Лестница вздрогнула от приземления, а монолитовец, выпрямляя колени, начал выводить из-за спины автомат. Сева разрядил в грудь противника свою грозу, но монолитовец только сделал пару шагов назад, толкаемый пулями, так и не смогшими пробить его броню. Видя непробиваемость противника, ботаник прицелился в его автомат, так и не успевший занять боевое положение, и дал короткую очередь. Пальцы монолитовца разжались, и искореженный автомат упал на пол. Но монолитовец не растерялся, а вытащил из ножен огромный нож и бросился на сталкеров. Близнецы выстрелили одновременно, и две микрогранаты попали в ногу разгоняющемуся бронепоезду, и тот с грохотом рухнул на пол. Ботаник вытащил из кармана разгрузочного жилета электрошокер с удлиненными усами и со всего маха вонзил его в места соединения кабелей и разъемов. Игла шокера, соскользнув с металла рукава кабеля, уперлась к обжиму разъема и, все-таки проткнув рукав, замкнула несколько проводников. Бот нажал на кнопку управления шокером, и 60 тысяч вольт помчались по кабелям экзоскелета, выжигая электронику управления. Уже поднявшийся на руках монолитовец замер. Моторы сервоприводов выключились. Из-под маски шлема обрушился поток брани. Как ни странно, но доктор смотрел на это, улыбаясь. И, наконец, сказал: «Григорий Сергеевич, я же говорил, что последние события неспроста. И частый выход из строя камер наблюдения, и сигнал тревоги подключения к центральному серверу. А вы мне, мол, это помехи, быть такого не может, что кто-то свободно ходит по станции, и мы его не видим. Даже эпизод с Рэнди вас ничему не научил». Ботаник смотрел на ругающегося внутри экзоскелета человека, и радость заполняла его сердце. Двое руководителей великой аферы исполнителя желаний у него в руках. Он начал открывать защелки креплений экзоскелета, вытаскивая своего одноклассника. Тот постарел, полысел, обзавелся несколькими шрамами на лице, но все-таки был узнаваем. Как только он освободился от экзоскелета, попытался кинуться на помогавшего ему ботаника, но тот предвидел подобное и, выставив руку с шокером вперед, нажал на кнопку управления как раз в тот момент, когда иголки разрядника проткнули свитер Григория. Не издав ни звука, тот просто тряпкой рухнул на пол. Бот обшарил его карманы и, не найдя ничего интересного, связал найденные в карманах изолентой большие и средние пальцы рук между собой, натягивая изоленту посильнее.
«Еще и этого с собой таскать? Ну фига! Давай их обоих замочим прямо тут, и дело с концом!» — начал было рассуждать наемник.
«Ну что вы, так нельзя!» — в разговор вмешался доктор. «Ботаник у нас аристократических замашек, ему так не подобает!» Доктор смотрел в стекло маски ботаника, ехидно улыбаясь. Бот, не говоря ни слова, потащил Гришку вниз по лестнице. Зверобой решил ему помочь, а Антон подтолкнул доктора в спину дулом автомата и заставил его переставлять ноги. Спустившись в подвал, сталкеры направились на запад, как им показалось. Дежурное освещение иногда помаргивало, видимо, этими помещениями пользовались крайне редко. Везде валялся мусор, какие-то бумажки. Первую дверь миновали без проблем. А вот на середине пути за второй дверью послышался шум, и синие всполохи сквозь мутное стекло двери дали понять – дверь заваривают. Пришлось свернуть в другой коридор, и, пройдя по нему метров 20, решили уточнить местоположение по схемам станции. Разложив чертежи на полу и подсвечивая их фонариками, бойцы с удивлением обнаружили, что коридор, в котором они сейчас находятся, на схемах отсутствует. Сева выругался, и в этот момент погас свет.
«Блин, только 7 минут прошло, а как будто две жизни прожил», — философично заметил Антон. «Ага, и последнее будет как раз у черта в заднице. Темно, душно и выхода не видно», — съязвил один из близнецов.
До этого молчавший зверобой тяжело вздохнул и начал рассуждать. «Мы прошли метров 80 на запад, затем метров 30 на север. Следовательно, мы еще под зданием, и примерно метрах в 20 должен находиться сам реактор. Понятно, что он завален бетоном, но вокруг него должны быть хоть какие-нибудь вентиляционные шахты. Ведь так, доктор? А с чего вы взяли, что я вам буду помогать?» «Ну хотя бы с того, что реактор остановлен. Свет тут появится неизвестно когда, поскольку пост управления реактором мы уничтожили». «Да неужели вы думаете, что для такого сложного устройства, как реактор, не существует дублирующей панели управления?» Доктор ехидно хихикнул. Ботаник сидел и ждал загрузки ПДА. Как только на ПДА появилась табличка ввода личных данных, он ее пропустил и, увидев точное время, сказал: «Андрей Батькович, я, конечно, допускаю мысль о том, что существуют дублирующие панели управления. Однако я не допускаю мысли о том, что на перезапуск реактора потребуется менее получаса. А минут через 5-7 бойцы «Свободы» начнут испытывать мой подарок – пару станковых гранатометов АГС-30. А в качестве мишени, по моей просьбе, будет выступать здание перекачки воды системы охлаждения реактора. Гранат им оставлено 300 штук. даже если они зажмут половину, то 150 гранат вполне достаточно, чтобы сравнять насосную станцию с землей. Так что света тут не будет очень долго. И мне кажется, что сидя в темном подвале, да еще со связанными руками и заваренной ближайшей дверью, вас до смерти замучает либо тоска, либо голод, либо крысы. Ботаник посветил фонариком в лицо хирургу, и тот, щурясь, отвернулся, немного подумал и сказал: «Да, мы действительно находимся недалеко от реактора, по периметру которого нами было пробурено несколько вентиляционных шахт, как раз спускающихся в этот чертов подвал. Шахты планировалось использовать как... Впрочем, это не важно. Люки шахт завалены мусором, но попробовать поднять можно». Доктор отвернулся, чтобы не было видно его улыбку. Если сталкеры попадут к исполнителю, то он будет спасен. Команду на охрану монолита никто не отменял. Следовательно, там не менее сотни человек, большая часть которых знает его в лицо. И практически все знают в лицо хранителя-исполнителя, который сейчас начал приходить в себя и стонал. Ботаник не стал отворачиваться. Его улыбку хирург видеть не мог через стекло маски. Ботаник еще раз взглянул на ПДА. Ни одного сообщения. Следовательно, либо слишком хорошая экранировка не позволяет проникать радиоволнам, либо ПДА вышел из строя. Второе было маловероятно, и сунув ПДА в карман, ботаник поднялся на ноги и, подсвечивая себя под ноги, подошел к Григорию. Тот уже пришел в себя, но виду не подавал. Это бот понял по реакции закрытых веками зрачков. Он сел рядом и, поглаживая Григория по голове, будто ребенка, практически прошептал: «Тащить тебя уже никто не будет. Поэтому ты или идешь с нами, или остаешься тут. Кстати, кровообращение пальцев нарушено довольно сильно, и если ничего не предпринять в течение получаса, то дальше их придется отрезать. Идешь?»
«Чтоб ты сдох! Конечно, иду!»
Григорий открыл глаза и сел. «Ну тогда пошли!» Бот помог подняться своему однокашнику и направился на север. Группа направилась за ним, толкая впереди себя пленных. Шли молча, регулярно обследуя фонариками попадающиеся то слева, то справа комнаты. Наконец уперлись в стену. Влево и вправо уходили два коридора, причем они дугообразной формы. Догадаться, что это реактор, труда не составило, значит и выход где-то здесь. Идти решили влево, регулярно обследуя потолок коридора. Наконец увидели круглую шахту, уходящую высоко вверх. По всей длине шахты в бетон были вбиты стальные скобы, служившие лестницей. Первую появившуюся проблему решили довольно быстро. Григорию связали руки выше кистей, подобранной проволокой, а изоленту на пальцах разрезали, иначе бы он не смог подниматься по лестнице. Затем Антон, взобравшись наверх, попробовал открыть люк. Ничего не вышло. Решили идти дальше, и через десяток метров нашли еще одну такую же шахту. В этот раз полез проверять Сева. Упершись ногами в скобу, а плечами в люк, он поднапрягся, и в темноте блеснул серп света. Ботаник собрал с пола пригоршню пыли и, придерживая одной рукой голову Григория, усердно выпачкал ему лицо. Ту же процедуру он проделал с доктором. Тот уже открыл рот, чтобы начать возмущаться, но подошедшие братья неоднозначно дали понять, что будет, если он хоть какой-то звук произнесет. Ботаник быстро полез по лестнице и, когда добрался до Севы, уперся спиной в противоположный край шахты и начал собирать свой сотовый телефон. Сева начал улыбаться. Он станет свидетелем еще одной выходки ботаника. После загрузки телефона ботаник набрал номер, нажал кнопку вызова и приложил телефон к уху. Аккумуляторы, находящиеся под исполнителем, исправно питали лампы самого кристалла, и дополнительная нагрузка в виде микроприемника, усилителя и рупорного громкоговорителя никак не отражалась на яркости свечения ламп. Ботаник заговорил, и его слова доносились сверху, будто усиленные и с ярко выраженным изменением тембра.
«Здравствуйте, сыны мои! Я рад вашей преданности и желанию сохранить меня от неверных. Но в ряды ваши закрался предатель, и я решил покарать его, несмотря на все его заслуги предо мною».
Даже сквозь люк были слышны одобрительные возгласы большой толпы, присутствовавшей в зале. Поняв, что ботаник собирается сделать, Григорий было хотел закричать, но стоящий рядом наемник ловко приложил к его горлу нож. Начав говорить, бот подал сигнал стоявшим внизу, чтобы они начали подниматься. Начиная подниматься по лестнице, бойцы чувствовали большую опасность, неравные силы, чувствовали запах смерти. Но по мере того, как говорил ботаник, да еще и голосом монолита, все стало похоже на детский спектакль, где положительные герои, несмотря ни на что, все-таки выигрывают. Тем временем ботаник продолжал вещать в телефон.
«Сейчас я телепортирую сюда моих самых преданных людей и предателей, которых они пленили в самый ответственный момент. Что бы ни говорили предатели, не верьте им. Они пойдут на все, чтобы спасти свои жалкие шкуры. Еще раз благодарю вас за преданность, сыны мои. Можете расходиться по казармам».
Ботаник выключил телефон, набрал еще один номер, нажал вызов и, подталкивая Севу, тихо скомандовал: «Быстро, быстро, быстро!» Сева перевернул люк и, выскочив наверх, вскинул автомат. То, что он увидел, заставило его затаить дыхание. Слева от него на каменном постаменте стоял огромный кристалл, сияющий голубым светом. Задняя стенка монолита мигала белым слепящим светом, отчего само сияние исполнителя притухало. Аккумулятору мне нравился новый потребитель в виде нескольких стробоскопов, и напряжение немного проседало. Справа – стена, а впереди человек 100 монолитовцев, стоящих на коленях и славящих монолит. Следом выбрался ботаник и Антон, затем наемник, который вытащил Григория и доктора. Спустя пару секунд рядом со всеми стояли второй наемник и зверобой. Шока не было только у ботаника и пленных. Остальные находились в полной прострации от увиденного. Монолитовцы начинали расходиться. Кто-то начал спускаться вниз, к реактору, кто-то поднимался наверх и исчезал в коридорах станции. Расходились организованно, по 8 человек, и следующая восьмерка поднималась с колен лишь тогда, когда предыдущая удалялась метров на 5-6. Завибрировал ПДА в кармане ботаника. Связь с сетью восстановилась, и теперь ПДА принимал последние сообщения сети. Бот дождался, когда скроется последняя группа монолитовцев, и достал ПДА. Пробежался по сообщениям. Несколько объявлений о купле-продаже, предупреждение о химере, а вот то, что именно для них. У индейцев кончились стрелы, и они уходят. Было отправлено минуту назад. Плохо. Значит, их никто прикрывать не будет. Поднимаясь выше по тексту, ботаник пролистывал более старые сообщения. 5 минут назад великий дирижер покинул наш мир, оставив после себя огромный оркестр. Вроде как для них, но что это значит? Все. Понятно. Контролер погиб, оставив огромное количество зомби. Жалко. Хороший парень был. Больше ничего интересного. Ботаник окинул остатки своей группы и стоявших на коленях пленных и улыбнулся. Выпачканные лица были практически неузнаваемы. Но нужен был план дальнейших действий, в котором желательно сохранить жизни пленных и обязательно сохранить жизни сталкеров. К нему подошли близнецы в тот момент, когда бот набрал на мобильнике номер и стробоскоп выключился.
«Словами не передать!» – начал один восхищенно. «Лохануть лохотронщиков при помощи их же лоховской машины! Паря, наша уважуха, до конца света!»
«Да погоди ты дифирамбы распевать! Еще надо выбраться отсюда! Тем более Гурон уже ушел, и прикрывать некому!» — ответил ботаник и уселся на землю, судорожно размышляя о том, что делать дальше. ПДА снова завибрировал, напоминая о том, что надо ввести личные данные. Ботаник чисто механически заполнил таблицу, вытащил из бокового контейнера тонкую ленту пульсомера и надел ее себе на запястье. Сунув ПДА в карман, он встал, потянулся и осмотрел свою группу. Наемники сидели напротив. Сева наматывал круги вокруг исполнителя, стараясь разглядеть все мельчайшие детали. Антон стоял на краю площадки, на которой они сейчас находились, и смотрел вниз, на натоптанное место. Видимо, с этого места дошедшие до исполнителя загадывали свое желание. Зверобой пристально рассматривал помещение, держа оружие наготове. Ему явно что-то не нравилось. «Что там?» — обратился бот к зверобою.
«Не знаю. Но такое впечатление, что нас спасут. Но я не вижу, кто!»
Ботаник подошел к нему и тоже начал вглядываться в конструкции здания, но ничего подозрительного не видел. Но чем дольше он вглядывался, тем сильнее ощущал, что зверобой прав. Он уже повернулся, чтобы дать команду приготовиться к бою, как в грудь что-то сильно ударило, и его швырнуло на щебень, рассыпанный вокруг исполнителя. Краем глаза он видел, как, сгибаясь в области живота, падает вниз Антон, но он не видел, куда делся стоявший рядом с ним зверобой. В глазах потемнело, мир начал растворяться, и он услышал голос отца.
«Ты можешь верить, можешь не верить, это личное дело каждого. Каждый выбирает по себе, есть ли Бог или его нет. Научно это не доказано, но и не опровергнуто».
Они выходили с отцом из церкви. Была весна. Ярко светило солнце, на деревьях суетились только что прилетевшие скворцы. Отойдя от входных дверей церкви, отец повернулся к дверям лицом и перекрестился. Ботаник, будучи 14-летним подростком, повторил действия отца, и они направились к выходным воротам церкви. Миновав их, отец продолжил.
«Понимаешь, людям надо верить во что-то, что-то хорошее, что-то светлое. В этом случае они сами становятся лучше, честнее, сильнее. Повторюсь, неважно, как называется то, во что ты веришь, но в любом случае эту веру нужно уважать и ни в коем случае не извращать. А такое бывает. Бывает часто. Вот, например, крестовые походы, которые церковь объявила святыми. А ведь, по сути, это прямое нарушение заповеди «не убей». А ведь убивали. Убивали сотнями. Но все равно вера сохранилась. Конечно, каждый ее понимает по-своему. Отсюда и рождаются всякие различные толкования. Поэтому церковь разделилась на католическую и православную. Хотя они проповедуют вроде одно и то же, но считают оппонентов отступниками. Но хоть еще не стреляют друг в друга. Отсюда же растут ноги всяких сект, вроде как считающих святых святыми, но вот Слово Божие интерпретируют уже по-своему и зачастую достигают таких глубин внушения, что чуть ли не на уровне зомбирования люди перестают соображать, что делают. Но и это не главное. Главное – твое личное отношение к этому. Если не веришь и считаешь это ерундой, это твое личное право. Но ты просто обязан уважать веру других людей. Ты можешь считать глупостью все эти обряды, считать нелепыми наряды служителей веры, но ни в коем случае ты не должен открыто об этом говорить. Этим ты оскорбишь самые теплые чувства верующих. Ты насеришь им в душу. А этого делать ни в коем случае нельзя. Жизнь, она как бумеранг. Что сделал, то и вернется. Пусть не сегодня, не завтра, не через неделю или месяц, но все равно вернется. Вот тебе будет приятно, если кто-то насерит в душу?
Конечно, нет, юный ботаник замотал головой.
Вот и относись к людям так, как бы хотел, чтобы относились к тебе. Еще Гиппократ говаривал: относись к больному так, как хотел бы, чтобы люди относились к тебе, если ты будешь болеть.
А что, люди больны?
А ты считаешь человека, орущего на продавца за то, что тот не додал ему 2 рубля сдачи здоровым? Или считаешь продавца, попытавшегося по сути украсть эти 2 рубля здоровым? Ведь болезнь может быть не только физической.
Но тогда можно подвести под болезнь и религию. Ведь люди верят в то, что никогда не видели.
Подросток смотрел в глаза своему отцу, считая, что сказал что-то умное. Тот в ответ улыбнулся и сказал:
«Конечно, можно. Но есть «но». Помнишь, какое лицо было у твоей училки, когда она меня вызывала из-за мышеловки?»
«Да, конечно. Она вообще упала в полный ступор».
«А помнишь, какое лицо было у той мамаши-разявы, когда коляска с ее ребенком покатилась прямо на дорогу, а мы поймали коляску?»
«О, конечно, помню. Там вообще был винегрет. И страх, и радость, и восхищение сразу в одном флаконе».
«А помнишь лицо женщины, которая сидела возле гроба позавчера, когда мы пропускали похоронную процессию?»
«Да, это было горе, большое горе».
«Вот видишь, ты по сути уже различаешь состояние души человека. Хотя нет, немного не так. Нет, не души, а психического состояния. Согласен?»
«Ну да».
«А теперь попробуй мне доказать, что во время психических переживаний не происходит никакой работы». «Значит, работа все-таки происходит. Человек думает, переживает, надеется, так?»
«Ну да». «А во время работы всегда выделяется энергия. Согласен?»
«Ну, это само собой разумеется».
«И эту энергию ты можешь почувствовать. Почувствовать страх человека, его радость, его благодарность, так?»
«Ну, в общем-то, да, так».
«А ведь энергия не может никуда исчезнуть бесследно, так?»
«Ну да».
«Вот примерно так и возникло понятие души. Ведь каждому виду энергии нужно дать имя и некоторое определение. Отсюда появились дополнительные понятия. Черные души, светлые души, безликие, серые и так далее». Конечно же, все это на самом деле гораздо сложнее, гораздо запутаннее. Но в этом ты уже сам будешь разбираться, если захочешь.
Они шли молча несколько минут. «Слышь, па, тогда получается, что, приходя молиться, люди совершают какую-то работу?» «Не, не так. Люди оставляют часть своей души в этом месте? Оставляют часть своей энергии?»
«Ну да. Именно поэтому подобные места считаются святыми». Или намоленными. И не дай бог кому-то осквернить намоленное место. Наказание приходит всегда. И всегда в тот самый момент, когда его не ждешь. Приходя в одно и то же место, люди оставляют часть своей душевной энергии. Она аккумулируется и может выплеснуться в реальность в виде уже материальных каких-то действий. Места, куда люди приходят молиться, требуют гораздо большего уважения. Здесь люди обнажают свои души, и неважно, как это называется, церковью, синагогой или мечетью, неважно, какими словами произносится молитва, неважно, как люди называют того Бога, которому молятся, главное – открыть душу, прочувствовать все через себя.
Это получается, если я буду часто ходить и молиться о том, чтобы у меня появилась видеокарта на 8 гиг, она появится?
Вроде взрослый парень, а такую ерунду говоришь. Но неужели ты сможешь так откровенно просить видюху, что сам поверишь, что без нее твоей жизни что-то угрожает? Вот-вот. Чем откровеннее, чем открытие мольба, тем молитва глубже проникает в душу, и тем больше энергии можно извлечь на реализацию этой просьбы. И только в этом случае появляется шанс воплощения просимого в реальности. К тому же очень многое зависит и от самого человека, от его силы духа. А сила духа – это вроде мускулатуры человека, только для души. Чем сильнее сила духа, сила воли, тем душа чувствует себя защищенной и может жить открыто, не прячась за чьими-то спинами, за отговорками, за ложью и коварством. Сильному духом это не нужно.
Сознание медленно возвращалось. Каждый вдох доставлял нестерпимую боль. Ботаник открыл глаза и попытался пошевелиться.
«Ты гляди, этот сучонок еще живой!» — услышал он голос Григория.
Чьи-то руки взяли его за голову и, отщелкнув крепление, сняли с него маску. Он увидел сидящего над ним человека. Человек широко улыбался.
«Ну, привет, Семецкий! Как дела?»
С трудом ботаник узнал своего одноклассника. «Но как? Ведь по его данным, тот сидел в тюрьме?»
«Да, шороху ты наделал тут. Но ничего, через пару недель все восстановим, тут дармовой рабочей силой валом. Правда, насосную станцию разнесли почти до фундамента. Но это тоже не беда. Бензагрегаты есть, так что совсем без электричества не останемся. Выбросов только не будет, к сожалению. Но это тоже терпимо. А че такой удивленный?» «Да не парься! На зоне мой двойник чалится!» «А ты, конечно, молодцом! Молодцом! Ведь почти все получилось! Почти! Но ведь почти не считается, так?» «Да чего ты с ним возишься? Добей его и все!»
В поле зрения появился говоривший Андрей. Он внимательно посмотрел на грудь ботаника, а потом в лицо, улыбнулся и сказал.
«Впрочем, не надо. Он все равно пока жив только за счет гидры. Но ему больно. Пусть помучается».
Хирург пнул ботаника, отчего боль пронзила все тело. Бот застонал и закрыл глаза. Открыв их, он увидел подошедшего Григория.
«А может, мы его подлечим и зомбируем?» «Ну его нахрен!» — Кирилл встал. «У него мозги набекрень. Он и после зомбирования обязательно что-нибудь выкинет».
«Вот ты бы смог с контролерами договориться?»
«Вот именно.
А он смог. Так что пускай полежит. Посмотрит, как его товарищи пакуют. Да подумает, стоило ли замахиваться на местную святыню».
Кирилл улыбался, прям сиял от радости.
«А как ты догадался, что он тут появится?» — спросил Гришка. «Ну, так вы в подвале исчезли. Я приказал заварить двери в 5-й и 6-й сектора, поскольку было очевидно, что он будет возвращаться к своей группе прикрытия. Остались только эти шахты».
Он ткнул пальцем в открытый люк.
«Да, вертлявый гад!»
Доктор потирал запястье.
«Ну, чего вы так долго возитесь?»
Григорий кричал на кого-то, кого ботаник не видел. Бот повернул голову и зашелся в кашле, отхаркивая сгустки крови. От боли самопроизвольно закрылись глаза. А когда он их открыл, то увидел, как монолитовцы пакуют в черные мешки тела Севы и одного из близнецов. Рядом лежало три уже закрытых мешка. На монолитовцах были одеты только бронежилеты, и их механические руки легко перекладывали тела его мертвых товарищей. Вот они, потомки Вейдера. Через спину у них были перекинуты винторезы, причина такой внезапной и безответной гибели его группы. Тем временем однокашники продолжали беседу между собой.
«Мне просто хотелось посмотреть, как братья разорвут в клочья этих придурков. Но когда заговорил исполнитель, я, честно сказать, аж офигел. Надо будет вытащить его говорильню и цветомузыку». «Не, ну вот когда он успел ее туда поставить? И почему мы об этом ничего не знаем?»
«После эпизода с Рэнди надо было изначально предложить больше денег за его голову»,
— вмешался в разговор доктор.
«Ага, и собственноручно вручить ему эти деньги»,
— съязвил Григорий.
«Куда делось первое вознаграждение, помнишь?»
«Да уж, вот сукин сын. Он один нашему делу нанес урон больше, чем штурм военных. А может, действительно, подлатаем его, да пытать будем, когда плохое настроение?»
Кирилл посмотрел на ботаника. К ботанику подошли два монолитовца и положили рядом черный мешок, открыли и замерли в нерешительности. Сталкер был еще живым.
«Да пакуйте его, пакуйте!»
Кирилл начал психовать. Две железные руки взяли его за плечи, две за ноги. Рывок, и он уже лежит в мешке, скрипит застегиваемая молния. Стало темно. Молния неожиданно открылась, и ботаник увидел снова сидящего над ним Кирилла.
«Семецкий, перед тем, как ты сдохнешь, я хочу, чтобы ты знал. Я тебя еще со школы ненавижу. Уж больно ты умный. Это я настучал в деканат, и тебя из универа выперли. И девку твою это я на машине сбил. Как она? Все так же хромает?»
Он со злобой застегнул молнию. Мешок подняли, немного понесли и бросили, видимо, рядом с остальными. Ботаник уже не обращал внимания на боль в груди от проломанных пулей ребер. Грудь болела совсем по-другому. Болела душа. Она требовала справедливости и не могла смириться с тем, что попытка избавить зону от бесчеловечных экспериментов потерпела неудачу. Голова кружилась, но не от потери крови, а от осознания собственного бессилия. Неожиданно в памяти начали всплывать слова отца, перемешанные с его собственными мыслями. «Душа — это энергия, а энергия не исчезает бесследно. Намоленное место нельзя осквернять. Неважно, что это — церковь, синагога или мечеть. К исполнителю люди приносили свои самые сокровенные мечты. Неважно, какими словами люди молятся». Сердце уже остановилось. ПДА отбил в сеть автоматическое сообщение. Зафиксирована смерть Семецкого, ЧАЭС, 4-й энергоблок. Но мозг еще продолжал жить. Сознание мутилось и уже готово было покинуть мозг. Но как молния пронеслось...
Чем сильнее сила духа...
«Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, так как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».
По мере того, как ботаник произносил беззвучные слова молитвы, он начинал слышать голоса. Голоса вторили ему, повторяя каждое его слово. Вот Флинт немного картавит, чуть-чуть, едва заметно. Вот грубый голос Севы, вот неунывающие наемники, как ни странно, говорят вместе, а не по очереди. Вот засвистел заяц, подал голос зверобой, полтергейст немного сбивается, но он тоже здесь. Вот Настя, немного задерживает слова, голос дрожит. Вот Вейдер, и слышно, что он говорит без маски. Голос приятный, выразительный. Вот Джека, немного смущенный, иногда пропускающий слова. Шаман, как обычно, говорит мягко и вкрадчиво.
«Так, давайте выносить этот мусор отсюда!» Кирилл указывал на мешки с телами. «И притащите сюда мой ремонтный набор!»
«Я, честно говоря, думал, что же все. Кранты!» Доктор все потирал запястья. Видимо, сильно ему их перетянули.
«Да я видел, какой ты бледный был. А сейчас он розовенький, как поросенок!» Хихикнул Григорий. «Я что-то не пойму. Мне кажется, или тут озоном пахнет?»
«Да нет, не кажется!»
Улыбка слетела с лица Кирилла.
«Реально пахнет озоном, как перед выбросом. Реактор точно остановлен? Я тогда ничего не понимаю».
Группа Гурона уже дошла до бетонного завода и решила сделать привал. Кто-то пил воду, кто-то водку, кто-то пытался прикурить трясущимися руками сигарету. То, что они только что делали и только что видели, врежется в память на всю жизнь. Привал должен быть коротким, солнце уже зашло за горизонт, сгущались сумерки, и никак не хотелось ночевать на открытом пространстве. Нужно найти что-то пригодное для ночлега. Гурон достал ПДА, пробежался по сообщениям. Ничего интересного. Уже убирая ПДА, он увидел новое сообщение и, повернув к себе экран, прочитал. Зафиксирована смерть Семецкого. ЧАЭС, 4-й энергоблок. Семецкий. Семецкий. Что-то до боли знакомая фамилия. Но кто он? И какого черта он погиб в энергоблоке? Может, сбой в сети? Вспомнив, кто такой Семецкий, Гурон закрыл глаза. Если бы он мог плакать, он бы заплакал. Но он не мог. Он только помрачнел. На скулах заходили желваки. Никто не видел этого. Лицо Гурона было скрыто затемненной маской. Он встал и, повернувшись лицом к станции, увидел, как над энергоблоком, высоко в небе, собирается и разрастается что-то темное. Его подчиненные, видя, как их командир пристально, практически не шевелясь, смотрит в сторону станции, тоже повернули туда свои головы. От увиденного невольно вставали и переглядывались друг с другом.
«Это так выброс начинается?» — спросил кто-то из бандитов. «Нифига, выброс красным заревом начинается. А это что-то то ли черное, то ли темно-синее?» — кто-то ответил на вопрос. «Так а что это? Да я откуда знаю?»
В этот момент из черного пятна ударила молния. Огромная, ярко-белая и такой толщины, что даже на расстоянии она казалась просто немыслимой. Свет был настолько ярким, что почти все зажмурились и отвернулись. Все здание энергоблока охватили более мелкие, вьющиеся во все стороны молнии, и оно стало похоже на живой, пульсирующий организм, который ожил, задышал, меняя всю зону и меняясь сам. Удар грома был такой силы, что на кустах облетела листва, а остававшиеся в окнах завода стекла влетели внутрь здания стеклянной пылью. Многие присели от боли в ушах, один просто упал, потеряв сознание. Гурон не пошевелился, только качнулся. Он улыбался. Не все секреты, значит, раскрыл ботаник. Не все. Он смотрел на станцию через только что лопнувшее стекло маски и, продолжая улыбаться, сказал:
«Чтоб я сдох, если там хоть кто-то выжил!»
Он взял бинокль. Возле здания несколько монолитовцев. Они явно растеряны, показывают на энергоблок, о чем-то спорят. Вон снайперы на крыше того здания, с которого они недавно ушли. Суетятся возле своего, бьющегося в конвульсиях. Видимо, импланты дали о себе знать. Внизу еще один. Как же его вывернуло? Видимо, тоже на имплантах. Из-за угла здания вышла целая толпа монолитовцев. Но они странные какие-то. Так это зомби. Вон еще одна группа зомби бредет к зданию энергоблока. Странно, а почему зомби все время в группы сбиваются? А вот целый байт на полпути к ним. Видимо, погоня. Все лежат неподвижно, неестественно разбросаны руки и ноги. Еще один байт. Трое лежат неподвижно, под ними дымится трава. Пятеро возвращаются к станции. Теперь понятно, почему серую форму тел монолитовцев в неестественных позах стало хорошо видно. Они лежали на черной, выгоревшей земле. Видимо, имплантированных больше не осталось.
Встречает меня наш старый дом, пустым, запыленным окном. Никто сейчас не ждет меня, не согреет улыбкой своей. Сказки мальчишеских дней. Ты тоже была из сказочных снов. Сейчас тебя нет со мной. Встречает меня мой старый дом, пустым, забытым.
«Папа, а почему дядя Ботаник к нам не приходит?» Пятилетний мальчик ковырял ложкой кашу, явно не желая ее есть. Николай Гурановский замер. Вопрос явно выбил его из колеи. Он оторвал глаза от ремонтируемого стула и сказал: «Он больше не придет. Никогда. Понимаешь?»
«Он умер?»
«Умер». Николай посмотрел на шкаф, где пылилась маска с лопнувшим стеклом. «Нет, он не умер. Но когда на ПДА приходит сообщение, что умер Семецкий, знай, что он умер вместо кого-то. Он спас чью-то жизнь. И так будет каждый день. Мальчишка вытянул шею и посмотрел на папин ПДА, лежавший на столе, где еще не исчезло сообщение: «Зафиксирована смерть Семецкого. Завод «Росток».
Он спас чью-то жизнь. Он спас чью-то жизнь».
В коридоре звякнули ведра с водой, а пол ударилось коромысло, и из-за двери послышался женский голос. «Ты чув новину? Той сталкер, якого біля вантажівки смерті знайшли живим, і до Сидоровича відтягнули, в себе прийшов. Не пам'ятає, правда, нічого? Вирішили його поки міченим називати. У нього шрам на щоці великий».
«Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался, но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что».
Вы прослушали повесть Михаила Майорова «Один год из жизни ботаника». Дизайн, оформление, сведение и обработка звука Михаил Майоров. Читал Олег Шубин.